страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии. 639-е путешествие у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы читаем Псалтирь, и мы сегодня в 16-м и 17-м псалмах. Я напомню, что мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. Я напомню, что вы нам можете также писать через наши группы ВКонтакте и Facebook, это группа по страницам Библии, и другие группы трансляции, в которых вы нас смотрите или слушаете. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm или приложение Theos. И в нескольких ваших письмах был вопрос, ну все-таки вот псалмы для современного христианина, для нас с вами, они зачем? Неужели это настолько важно? Один из аспектов ответа на этот вопрос мы уже затронули в наших прошлых передачах. Мы говорили про мессианские псалмы. Мы говорили о том, как псалмы свидетельствуют о Мессии, что они рассказывают о Мессии. Другой аспект не менее важен. Это аспект нашего научения того, как через псалмы мы учимся обращаться к Богу и даже не просто говорить правильно, потому что, ну, какой смысл говорить правильно? Скорее выражать наши чувства, выражать то, что есть в сердце, приносить это Богу, приносить и просьбу, приносить и наблюдение каким-то своим характером, над чем-то таким, что в нас происходит, но приносить также и более всего и поклонение. Это уже не над своим характером наблюдения, а над характером Божьим. И благодарность, когда мы благодарим Бога за то, кто Он, за то, какой Он, за то, что Он совершил в мире, за то, что Он совершил для нас. И вот это, скажем так, изучение духовного языка, его выражение языком физическим. Это и есть одно из свойств псалмов, одна из способностей или из возможностей, которые нам дает чтение псалмов. Мы учимся говорить с Богом так, как это действительно соответствует и нашей реальности, и так, как это действительно помогает нам понять то, что с нами происходит. Потому что Бог и так знает. Да, Бог точно знает, что с нами происходит. Нам Ему говорить не надо об этом. Ему приятно, когда мы Ему об этом говорим, как родителю приятно, когда дети говорят, что с ними происходит. А вот, хотя родители зачастую это и так уже знают. Но Ему все равно приятно. Так же и с Богом. Но вот нам с вами очень полезно понимать, что с нами происходит, для того, чтобы правильно это оценить, для того, чтобы правильно к этому отнестись. Такое развитие чувства, развитие речи, развитие выражений, способности выражать то, что в нас есть. Я неоднократно уже приводил этот пример, и наши постоянные слушатели его знают. Зачастую мы действительно не умеем выражать свои чувства. Вот, и когда пытаемся что-то выразить, когда пытаемся что-то такое сравнить, вот получается как-то криво. Причем интересно, что женщины как-то лучше с этим справляются, мужчины с этим меньше справляются. Им действительно, у них более криво получается. Вот. Мне вспоминается эпизод, когда идут парень-девушка. Девушка романтичная, а парень такой приземленный. Вот, и девушка говорит: смотри, какие красивые, легкие, воздушные облака. Он смотрит наверх и бурчит, как пена в стиральной машинке. И она приходит в ужас, потому что, ну, как, неужели, кроме пены в стиральной машинке, никакого сравнения для облаков не найдено было. Хотя мне-то кажется, что сравнение неплохое. Вот, и то, что мужчина вдруг подумал про пену в стиральной машинке, очевидно, указывает на его хозяйственность. Но это так в сторону. А, так вот, с псалмами. Вот 17-й псалом мы сегодня будем читать. Многие из нас могут сказать: что-то мне было плохо, а потом стало как-то лучше. Это один уровень. Нет, есть еще ниже. Мне плохо, а теперь уже не так плохо. Да, вот кто-то скажет: плохо, стало лучше. А было плохо, и я помолился, и стало лучше. Это еще один уровень. Было плохо, Господь мне помог, и стало лучше. Это еще один уровень. А вот 17-й псалом. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня». Это не просто плохо. Это человек ощутил на себе, что он тонет. Он ощутил на себе вот это беззаконие. Причем это беззаконие и окружающее, да, потоки беззакония. И муки смертные, то есть то, что находится в нем. Он это все озвучивает, он это все выражает. Дальше. «Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Это опять важная история, потому что мы зачастую признаем беззаконие других, мы говорим о том, что вот это вот другие, они все в беззаконии, а я вот такая невинная жертва всего этого. И вот поэтому мне плохо. Мне плохо просто потому, что я жертва. Псалмопевец нас от этого уводит. Он говорит и о том, что происходит вокруг, а вокруг действительно плохо, вокруг действительно беззаконие. Но он также говорит о том, что происходит внутри. Оказывается, беззаконие это проникает и в нашу внутренность. Оно в нас тоже. А дальше. Это вот первое состояние. То есть это не просто плохо, а это понимание того, что на самом деле плохо. Дальше. «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал». А тут много чего есть. «В тесноте моей» или «в скованности моей призвал Господа». То есть он сначала обращается на эту тесноту, он смотрит, где он. Потом взгляд переходит на Бога, на Господа. Сначала призвал, а потом «Бога моего воззвал». То есть это вот напрямую, это призыв, обращенный к Господу. И обратите, пожалуйста, внимание, что сначала была теснота моя, потом стал Бог мой. То есть вот это место тесноты моей, да, вот это место, которое связано со мной, это место начинает занимать Бог. Опять, почему я говорю, и не один я об этом говорю, это многие христианские исследователи, проповедники об этом говорят. Псалмы — это школа выражения, школа того, чтобы осмыслить и выразить те чувства, которые у нас есть. И вот... «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал». Призвал, воззвал в тесноте, но к Богу. «И он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Меня окружало вот это адское, вот этот адский кошмар, а Бог услышал от своего чертога. «И его голос до меня дошел». Бог, который отвечает, Бог, который приходит, и интересно, что он пришел ко мне до того, как я пришел к нему. Он не говорит здесь, знаешь, вот давай ты вылези отсюда, я тебе помогу. Давай ты вылези отсюда, и дальше уже все будет классно. Не-не-не-не-не. Способ действия Бога — это именно приходить к человеку. Понимаете, какая штука? И в псалмах это видно очень четко. Псалмы это выражают. Именно поэтому, читая псалмы, мы гораздо лучше понимаем вот характер Бога. Это не то, что... Когда-то в 90-е годы у меня была одна знакомая, которая нашла парня американского. Она жила в России. Вот. И она стала ему писать всякие письма, типа «У нас здесь все плохо». Ну, тогда в 90-е годы. «Денег нет, работы нет». И его ответ ее просто обескуражил, потому что он ей написал: «Слушай, приезжай ко мне, я тебе здесь все устрою». Она говорит: «Ну а как приезжать? У меня ни визы, ни денег, ни билета, ничего». Он говорит: «Ну ты как-то реши, а там, значит, здесь приедешь, разберемся, я очень хочу тебя видеть». Она ему говорит: «Ну ты ко мне приезжай». На что она ответила: «Чего я к тебе поеду?» Да, вот такой подход. Божий подход другой. Смотрите, псалмопевец находится еще вот в этой тесноте. Он находится еще вот в этом своем положении. И Бог не требует, не говорит, что, слушай, знаешь что, вылезай оттуда. И вот тогда будет все классно. Бог приходит сам, приходит к нему. И дальше меняется его положение. «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него». И опять все это в контексте, да? Ведь эта земля, вот эти адские оковы, они удерживали псалмопевца. И вот эти псалмы, и мы будем еще об этом тоже говорить, псалмы мести, псалмы отмщения, они ведь все в контексте. Это контекст отмщения Божьим врагам. И по большому счету освобождение тех, кто взывает к Богу. Контекст здесь такой. Если ты ко мне, если ты, человек, ко мне воззовешь, то я отвечу, я тебя высвобожу, я тебя освобожу. Но если кто-то или что-то будут в этом препятствовать, то я с этим кем-то или чем-то разберусь. Вот, вот контекст этих псалмов. Кстати говоря, мы уже это упоминали, мы еще это повторим. Все-таки есть молитвы в Ветхом Завете, конкретно в псалмах, которые для нас недопустимы. Для христиан эти молитвы недопустимы. Это не наше. Да, вот у нас совершенно другое отношение и к врагам тоже. И интересно, что именно об этом отношении говорит Христос в Нагорной проповеди. Почему это отношение? Почему мы можем любить наших врагов? Почему мы можем благословлять делающих нам злое? Да потому что Дух Святой живет в нас. Да потому что Христос пришел ради нас. Да потому что Он умер ради нас. И потому что мы живем вот по эту сторону креста Христова. Когда мы с вами читаем псалмы, когда вы читаете псалмы, читайте их постепенно, читайте их не торопясь. А читайте, задумываясь, читайте в молитве, читайте и лично, и читайте также в небольших молитвенных группах. Вот такое, может быть, ну, не знаю, пожелание, рекомендация. Найдите одного-двух человек, с которыми вы можете встречаться, допустим, раз в неделю или раз в две недели. Если вы не в небольшом городе, вам это будет проще. В Москве это все гораздо сложнее, но даже в Москве это делают. Встречайтесь в тихом, спокойном месте, где-то на час, на полтора, просто для того, чтобы, ну, по крайней мере, сейчас, во время чтения псалмов, просто потому, для того, чтобы читать псалмы, и для того, чтобы молиться. И всегда будет искушение обсудить какие-то последние события жизни. Ну, мы же, конечно, правильно это все делаем, мы в свете псалмов это обсуждаем, да, вот такое вот искушение будет. А бегите этого искушения, оно мешает вам. Сосредоточьтесь именно на этих псалмах. Ну, а для музыкантов, знаете, это, конечно, совсем не наш стиль, это, конечно, совсем не наша история. Я это слышал один раз в жизни, мне очень понравилось, но понятно, что это должно быть именно ваше повеление, то есть то, что Бог вам говорит. Берете гитару, да, струнное орудие, там же вот в псалмах упоминается, там, правда, не шести, не семиструнное, там на десятиструнном орудии мы с вами будем читать. Вот. Берете гитару, если вы музыкант, и берете текст псалмов. И знаете, иногда музыканты просто, ну вот им нужно отдохнуть, им нужно расслабиться, и они ничего не играют, как бы, они просто перебирают гитару, и они берут какие-то аккорды, ну вот то, что получится, да, то, к чему поведет рука, к чему рука пойдет. Я слышал, как человек таким образом читал псалмы. Это не была песня в современном таком виде, в том, что для нас кажется вот более приемлемым. А именно вот такие гитарные переборы под текст псалмов. Он читает: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». И читает не торопясь, перебирая струны гитары. «Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой». И у него это как-то все очень естественно получалось. Он не пытался что-то такое сочинить. Да, вот он просто, это один из студентов, которым я когда-то преподавал, вот он просто вот так говорит: мне помогает, мне нравится вот так с музыкальным инструментом сидеть и псалмы перед собой держать. И вот так, размышляя, читая, он не читал, это не было, не знаю, презентация, да, это не шоу. Он читал Господу. и вот перебирал музыкальный инструмент. Это тоже вариант, это тоже творческий подход к псалмам. Так что ищите ваш путь, ищите то, что Господь даст вам. Я напомню, что вы нам можете писать, и если у вас есть также ваши идеи, ваши какие-то творческие подходы, которыми пользуетесь, читая псалмы, напишите. И сегодня, если что-то не успеем сегодня, то завтра в начале эфира мы обязательно это почитаем. Ну, а сегодня продолжаем говорить о характере Бога в псалмах. Давайте обратимся к Господу и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог великий, мы преклоняемся пред Тобою, мы славим Тебя. Мы, Господи, хотим служить Тебе всей жизнью нашей, всем сердцем нашим. Да будет слава Тебе вовеки. Храни нас и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 639-я встреча у нас с вами сегодня. Мы читаем псалмы, и мы подходим к 16-му псалму. Это молитва, молитва Давида, причем молитва в очень сложных обстоятельствах. Скажу сразу, что мы будем читать псалмы с 16 по 23. Это последовательность. Эти псалмы друг с другом связаны. Вот 16-й псалом — это молитва об избавлении. 17-й псалом — это благодарность за избавление. Я думаю, что 17-й мы сегодня успеем прочитать, но не полностью. А 16-й псалом написан, скорее всего, когда Давид находился в пустыне, когда он убегал от Саула. Но, кстати говоря, я думаю, что и здесь тоже переживания не только Давида, но и переживания Мессии также, и переживания каждого из нас, каждого человека. Это нам знакомо. Я надеюсь, что знакомы нам не только переживания, но также и молитва. Понимаете, неуверенность испытывают все. А вот дальше вопрос, что мы с этой неуверенностью делаем. Как мы отвечаем молитвой вот на эти переживания? И мы с вами уже начали читать этот псалом, но я все-таки вернусь к началу здесь. «Услышь, Господи, правду мою, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изойдет, да воззрят очи Твои на правоту». Он обращается к Богу, и он молится, находясь в серьезной опасности. Он говорит все как есть, он говорит без всяких, я не знаю, красивых слов, без всякой неискренности, хотя, конечно, русский перевод иногда воспринимается как возвышенный, но это реально то, как человек молился. И он просит у Господа справедливости, просит буквально рассудить вот эту ситуацию. Интересно, третий стих. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». Давид говорит о том, что он абсолютно честен, что он абсолютно искренен. Он говорит то, что думает. Кстати, интересно, что Бог все-таки нашел нечто плохое в Давиде и в вас находит, и во мне находит также. То есть ни один из нас сегодня не может, не имеет права молиться так, что «Ну, Господи, Ты меня испытал, и ничего плохого Ты во мне не нашел». В каждом из нас есть что-то такое, что не угодно Богу. Есть лишь один, кто имел право и имеет право молиться такой молитвой. Это Христос, это Мессия. Именно поэтому мы говорим о том, что у этого псалма, конечно, мессианский контекст тоже. Мы с вами находимся на территории врага, даже когда нас вроде бы не гонят, нас не преследуют. Мы находимся все равно на вражеской территории. 4 стих.
в делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. Мы находимся на вражеской территории, мы идем по вражеской территории. Враг пытается нас подчинить себе, иногда спорит о том, где сегодня находится престол сатаны. Перечитайте, пожалуйста, на эту тему послание к семи церквям в книге Откровения Иоанна Богослова, 2 и 3 главы, где же сегодня находится престол сатаны. Я не знаю. Я понимаю, однако, что правление сатаны сегодня распространяется на весь мир. И идет эта битва, идет это противостояние. Я не прошу у Бога справедливости. Я прошу у Бога милости. Понимаете? Потому что если я буду просить у Бога справедливости, эта справедливость, несомненно, обратится против меня. Вместо этого я прошу у Бога милости, которую Он и являет мне в Иисусе Христе. И еще я прошу Его об охране. Вот чтобы Он просто хранил меня не только от внешних обстоятельств, не только от врагов, но чтобы эта охрана была также изнутри, чтобы Он хранил мои пути, чтобы Он не позволил мне уйти в неправильном направлении. 5 стих. «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои». Это совершенно искренняя молитва, которая обращена к Богу. И дальше Давид продолжает. «Яви дивную милость твою, Спаситель уповающих на тебя от противящихся десницы твоей». Это просьба о милости даже, не о справедливости. 8 стих. «Храни меня, как зеницу ока. В тени крыл твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня». Вот это быть в кольце врагов, это совершенно реальная ситуация. Как Бог хранит нас и как Он будет хранить нас? Он хранит нас так, как мы храним наш зрачок. Вокруг него и ресницы, и брови, и глаза закрываются для того, чтобы охранять зрачок. Вот эта зеница ока, вот это самое хрупкое, самое дорогое, но также и самое ценное. Давида окружают враги, как и нас окружают враги, и только Божья охрана может нас от этого спасти. Давид взывает к Богу, он говорит об этих самых врагах, в кольце которых он находится. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас, они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. А я напомню, друзья мои, что в Ветхом Завете этот образ тоже есть. «Трезвитесь, ибо враг ваш, как рыкающий лев». И я думаю, что мы, с одной стороны, должны всегда обращаться к Богу и трезвиться, и помнить об этом противостоянии. Но с другой стороны, у нас есть все основания быть уверенными, что Бог услышит. И вот важно, чтобы в нашем понимании и в нашей проповеди, если мы проповедуем, было и то, и другое. С одной стороны, призывы к бдительности в духовных вопросах. И этого много в проповедях. Слава Богу, есть люди, есть проповедники, которые об этом напоминают. Трезвитесь, будьте бдительны. Но, с другой стороны, напоминание о том, что Бог слышит, что Бог отвечает. История о том, как Бог отвечает. Знаете, почему это важно? Я как-то говорил с одним молодым человеком, он мне говорит, я говорю, слушаю проповедников в церкви, и мне становится страшно. Ну, постоянно трезвитесь, будьте бдительны. Он говорит, а жить-то как? Кажется, что вот сейчас вот один шаг неправильный, и я упаду, и все будет очень плохо. И ты не можешь сделать шаг, потому что ты думаешь, 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 думаешь и боишься, боишься, боишься. Как быть? Я говорю, здесь все очень просто. С одной стороны, да, трезвитесь. И это важно. Но с другой стороны, есть Бог, который слышит. Есть Бог, который ведет. И мы можем и должны делать эти шаги не потому, что мы такие умные и разумные, а потому, что Бог есть и Бог слышит. Давид скрывается в пещерах, но его уверенность обретается в сознании того, что он находится перед Богом. Он обращается к Богу и говорит: «Восстань, Господи, предупреди их», то есть «будь первее их» в данном случае, «низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты, и оставят остаток детям своим. А я вправде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Вот такой призыв, обращенный к Богу. То есть, с одной стороны, это понимание того, насколько суров этот мир. С другой стороны, понимание и ощущение того, насколько велик Бог. Этот псалом действительно полезно читать, когда вдруг начинаешь понимать, что у тебя много врагов. Понимая это, читаешь этот псалом, и порой начинает казаться, что у тебя еще больше врагов. Но не останавливайтесь на этом. Врагов действительно много, но Бог велик. Одного мальчика маленького попросили вытащить большой-большой сорняк. Он тащил этот сорняк, сорняк больше самого мальчика, но родители дали ему такую задачу, чтобы приучать его к труду на даче. Он тащил, и в конце концов произошло две вещи. Он вытащил сорняк, но вместе с сорняком упал на землю. И мама ему такая говорит: «Какой ты молодец! Ты вытащил сорняк!» А мальчик говорит: «Нет, это, по-моему, земля тащила меня к себе, и потом я упал на спину». Иногда такое ощущение бывает. Мир тащит нас к себе. Но есть Бог. И главное, читая этот псалом и другие подобные псалмы, не только видеть этот мир, который тащит нас к себе, но и Бога, который заботится о нас. И вот следующий псалом, он очень длинный, 17-й псалом. Интересно, что многие не находят в нем ничего, кроме жизни самого Давида. Кстати, комментаторы, даже весьма либеральные комментаторы, зачастую говорят весьма правильные вещи. А вот один из комментаторов пишет: «Перед нами великое повествование о жизни Давида, о том, что дал ему Яхве, о том, как его сердце любит Бога. Его жизнь как шахматная доска. Он знал и преследование, и гонение, и царство, и процветание. И он испытал противостояние по отношению к себе и по отношению к Богу. Он вел войны с другими народами, но никогда не оставлял его Господь своей любовью и верностью. И вот сейчас, уже в пожилом возрасте, он поет песни хвалы Господу». Вот фрагмент описания этого псалма, который я прочитал в одном из комментариев. Я думаю, что во многом автор, конечно, прав, во многом, но не во всем. Напомню вам, по крайней мере, тем, кто с нами, может быть, не так давно, скажу, а другим напомню, что этот псалом, этот текст мы с вами уже читали. Он был во второй книге Царств, 22 глава. И слова, записанные здесь, конечно, относятся непосредственно к жизни Давида. Но при этом они имеют глубочайший смысл. Я думаю, что это тоже псалом о страданиях Господа Иисуса Христа. И я думаю, что хорошее название для этого псалма такое: «Из когтей смерти к престолу Божьему». Давайте начнем читать этот псалом начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Кстати, я прямо здесь остановлюсь. Интересно, что в некоторых переводах не «возлюблю», а просто «люблю». «Люблю тебя, Господи». Когда вы в последний раз признавались Господу в любви? Бог охраняет нас, спасает нас, ведет нас. Отвечаем ли мы на это действие Божие? Отвечаем ли мы признанием? Третий стих. «Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Замечательная фраза. Я думаю, что есть смысл просто выучить эти слова. Он защищает меня, причем защищает меня по-разному. «Твердыня моя и прибежище мое». Помните, когда Давид бегал по пещерам от Саула? Ему нужно было найти то место, где можно укрыться, найти что-то твердое, что-то крепкое. Вот он говорит фактически Господу о том, что может укрыться в Боге. Дальше. «Избавитель мой». Можете ли вы сказать Богу, что Он ваш избавитель от того, что вас угнетает, от того, что вас мучит? «Бог мой, скала моя». Дело в том, что большая часть почвы в Израиле была песчаной, либо, если это в горах, то там маленькие камушки. Стоять на маленьком нетвердом камушке опасно. И уж тем более вести битву, когда под ногой нет твердой почвы. Вот скала – это самая твердая почва, которую Бог дает, и которая есть у нас под ногами. Дальше. «На него я уповаю. Щит мой». Да, вы помните, что мы с вами уже читали про щит, когда читали о вооружении, духовном вооружении. Послание к Ефесянам, 6 глава. Дальше. «Рог спасения моего и убежище мое». Вы помните, что можно было ухватиться за рог жертвенника? И тогда было спасение. Тогда вас не имеют права тронуть. Причем, обратите, пожалуйста, внимание на местоимение «мое» или «мой», которое снова и снова здесь повторяется. Одно дело читать богословские лекции о Божьем всесилии, но лекции эти могут никак не быть связаны с нашей жизнью. Другое дело говорить о себе и о Боге, который заботится лично о вас. Так вот, можете ли вы сегодня сказать, что Он мой Бог, моя крепость, мой щит? Это чрезвычайно важно, перейти от «просто наш Бог» или от какого-то такого собирательного образа, удаленного образа, к пониманию и ощущению того, что Бог мой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 4 стих. «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Помните, я говорил, из когтей смерти или из сети смертной. Да, вот именно так чувствует себя Давид. И Бог выводит его оттуда. 7 стих. «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему взывал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». А теперь представьте себе на минутку, что говорит об этом Христос, проходя через страдания за все человечество. 8 стих. Помните, в Евангелии говорится о том, что земля содрогнулась, земля сотряслась. Но до этого говорится об этом в Псалме. 8 стих. «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. На что гневался Бог Отец, видя Иисуса Христа?» Он гневался на грехи человечества. Те самые грехи, которые Христос понес на себе. Именно так он взял на себя гнев Божий, который был направлен на нас. 10 стих. «Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных». Мы с вами видим блестящее описание, которое включает в себя весь мир. 13 стих. «От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой. Град и угли огненные». Если говорить о природе, то это град, это дождь, это молния. Но мы также помним в Новом Завете голос Бога Отца: «Се Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Читаем 15 стих. «Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их, и явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». Иисус говорит о живой воде, которую Он дает. Он открывает источники вод. Он избавляет от единственного и главного врага, от сатаны, от нашего греха. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь начинается «Он и я». Это личные отношения с Богом. Мы с вами вступаем в общение с Богом, и все вместе, как Церковь Христова, как сообщество верующих людей. Но мы также вступаем и находимся в отношениях с Богом лично, как Он и я. Хочется спросить, тебе нужна помощь? Если она действительно тебе нужна, то Бог с тобой, Бог хранит тебя, Бог даст тебе эту помощь. Да, с одной стороны, мы все вместе в общении верующих, но при этом также Он и я. Знаете, что иногда получается? Кажется, что враги, когда нападают, ты один, и вокруг множество врагов. А вот и в этот момент Он, то есть Бог, с тобой. Смотрите, 15 стих. «Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». То есть они были сильнее меня, они, их много, я один. Нет, я не один, потому что избавил, Бог меня избавил. А 19 стих. «Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою». Можете ли вы сказать так сегодня? Я понимаю, что вас, скорее всего, не гоняют по пустыне, но жизнь иногда кажется такой себе пустыней, понимаете, совершенно конкретной. И вот этот псалом здесь может быть замечательным утешением. 17-й псалом, перечитывайте, он важен. Дальше мы читаем о Боге и о Божьем деле. «Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Смотрите, какое здесь противопоставление замечательное. Враги ассоциируются с теснотой, с притеснением. Даже слово «притеснение» или «притеснять» происходит от корня «тесн», то есть «тесный». Так вот, когда враги тесно, когда Бог рядом, становится пространство, становится просторно. 21 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. так может сказать Давид, мы же сегодня знаем, что избавление и подлинная праведность на самом деле в Иисусе Христе. Можете ли вы сказать, что вы не отступали от Христа? Даже если вы отступили от Него, и вы пришли к Нему с покаянием, Он с вами. Имеем ли мы сегодня праведность? Да, но это праведность Иисуса Христа. И вот по этой праведности Бог отвечает нам. 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень надменные унижаешь». Помните, мы с вами говорили об абсолютной искренности псалмов. Мы с вами читаем, и мы понимаем, что это действительно от сердца. Мы можем приходить к Богу и говорить с Ним, как есть. Мы можем посмотреть вокруг и сказать: «Господи, я не понимаю. Господи, объясни». Если мы делаем это с верой, Он объяснит. Он поможет понять. Он с нами. Он выводит нас из когтей смерти в свое небесное царство. 29 стих. «Ты воздвигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает тьму мою». Мы еще будем говорить о свете, да? И когда мы с вами читаем слова Христа: «Да светит свет ваш пред людьми», этот свет указывает на Бога, потому что это отражение Божьего света, потому что сам Бог – свет. И когда мы во свете, мы видим свет. А я думаю, что сейчас у нас не так много времени осталось, поэтому мы перейдем к самому концу этого псалма, и я прочитаю два последних стиха, 50 и 51. «Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки». Осознание Божьего величия, осознание Божьего дела приводит нас к хвале. Милость Божия не только Давиду, но и потомству его. Вот вам еще одно указание на Мессию. Милость Бога к Мессии, который, как казалось людям, был отвергнут. И милость Божия каждому из нас, приходящему к Мессии. В следующий раз продолжим. Перейдем к одному из известнейших псалмов, 18-м. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, давайте посмотрим ваши комментарии. Писем, комментариев, отзывов сегодня очень много. Я думаю, что сегодня мы начнем читать и продолжим, может, завтра в начале эфира. Поэтому, если вы писали сегодня или напишите еще до конца эфира, то очень велика вероятность, что почитаем мы это уже завтра. Одна из причин этого заключается в том, что есть комментарий, к которому я бы хотел обратиться сейчас. Комментарий этот меня, честно говоря, очень и очень порадовал. Прислал его через... я не понял, через приложение или через сайт. Вроде бы через приложение. Наш слушатель Михаил, он уже писал на прошлой неделе. И я, на самом деле, очень благодарен вам, Михаил, прежде всего, за тон вашего комментария. Михаил писал обычно достаточно, ну, таким жестким тоном. А сейчас, сегодня, в этом комментарии этот тон меняется. Комментарий этот из серии вопросов, на которые я не могу ответить. Но я хотел бы, чтобы мы вместе постарались дать ответ Михаилу. Почему я не могу на него ответить? Ну, потому что это как раз вот тоже комментарий по тому же еврейскому вопросу. Я себе сказал еще неделю назад, если будут от Михаила комментарии, там, угрожающие, с наездами и так далее, читать не буду. Ну, мы имеем право читать комментарии, имеем не читать, правда ведь? Вот, в данном случае не прочитать я это не могу. Потому что это очень серьезный, очень хороший вопрос. Я хочу обратиться к тем из вас, кто принадлежит по рождению к еврейскому народу. А я знаю, что у нас слушатели есть в Израиле, есть слушатели из еврейского народа и в других странах. Вот этот вопрос не ко мне, в котором русская кровь, украинская кровь. Это вопрос к вам. Послушайте, пожалуйста, его очень внимательно. Я бы очень хотел прочитать от вас комментарии. Более того, если вы знаете людей, которые могли бы на это ответить, перешлите им, пожалуйста, этот вопрос. И их отзывы, их комментарии мы также с удовольствием прочитаем в наших следующих эфирах. Сегодня не успеем. А пока вот какой вопрос, пишет Михаил. Примерно 15 веков церковь предлагала иудеям предельно простой выбор. Либо вы, враги нашего Иисуса, креститесь и станете рабами христианской церкви, либо умрите лютой смертью. Евреи всегда видели, кто создает кольцо врагов в Европе. Разве могут евреи любить христианскую церковь, которая проявляет себя либо как их духовный рабовладелец, либо как их убийца? Вот такой вопрос. Вопрос очень прямой. Вопрос предельно корректный. Я прочитаю еще раз, потому что я хочу, чтобы вот вы, друзья, об этом задумались, начиная с утверждения, которое здесь высказано, и очень хорошо получить ваш ответ. Примерно 15 веков церковь предлагала иудеям предельно простой выбор. Либо вы, враги нашего Иисуса, креститесь и станете рабами христианской церкви, либо умрите лютой смертью. Евреи всегда видели, кто создает кольцо врагов в Европе. Разве могут евреи любить христианскую церковь, которая проявляет себя либо как их духовный рабовладелец, либо как их убийца? Вот такой очень четкий, предельно корректный вопрос. Ответы на этот вопрос присылайте, пожалуйста, в комментариях. Если вы слушаете нас или смотрите нас уже в записи, зайдите, пожалуйста, на сайт theos.fm. Там есть раздел, где вы можете с нами связаться, где вы можете прокомментировать. И мы получим в любое время ваши комментарии. Комментарии по этому вопросу мы прочитаем в любое время. Или вы можете нам также написать через наше приложение, приложение Theos. Так. Теперь посмотрим еще несколько комментариев ВКонтакте и в соцсетях. Какая честь дарована в молитве, ведь она доходит до слуха и сердца Господа, Бога, благодаря крови Иисуса Христа. Бог слышит наш голос и наш вопль без всякого участия посредников и святых. Вопль мой дошел до слуха Его. Молитвы наши достигают Бога немедленно, и Он уделяет внимание каждой из них в отдельности. Если же сам Отец слышит нас, то мы можем взывать с дерзновенной и бесстрашной настойчивостью. Вот такое высказывание от Сергея. Честь дана, конечно, не молитве. Милость оказана нам. Но это все равно, что сказать. Честь дана молитве, это все равно, что сказать. Честь дана слову. Нет, честь дана в данном случае говорящим слово. Честь дана нам и возможность обращаться к Господу дана нам. Тут сразу вопросы, а что, если не слышит? А что, если я обращаюсь много-много лет, и он не слышит? Я понимаю, что аналогии не отвечают на вопрос. Но в моей жизни были люди, причем, ну, по крайней мере, одного очень близкого человека, я вспоминаю, который как раз говорил, я обращаюсь к Богу, я вопью к Богу, и Бог меня не слышит. Но за время его жизни, и особенно ближе уже к переходу в иной мир, его сердце начало меняться. И он отошел в иной мир с уверенностью, отошел с верой, отошел с любовью Божией. А если вам кажется, что Бог не слышит, задумайтесь, с чем вы обращаетесь. Готовы ли вы смириться пред Ним? Готовы ли вы сказать Ему, что вы не правы, что вы каетесь? Потому что если мы бросаем Бога обвинение, Он, в общем-то, может и не услышать, что происходит с нашим сердцем, есть смысл в этом разобраться. Много еще писем, ваших комментариев, поэтому завтра будем читать их в начале эфира. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.